Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую и очень рассчитываю на то, что мы с вами проведем сегодня время не без пользы друг для друга. Ну и я напоминаю, что сейчас в эфире передача «Надежда для души». Сегодня у нас 7 августа, 15.00. Меня зовут Наталья Четверина, а помогает мне сегодня Эльвира Чепенко. Наша Ирина Алташинская была на отдых, она в отпуске. И вот пока ее нет, нам будет помогать Эльвира. Спасибо ей за это большое. Ну, а я традиционно напоминаю номер нашего телефона. Итак, какой же у нас с вами номер телефона? 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это номер всех прямых эфиров Радио Теос. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что вы запомнили это. И у нас сайт... Наш сайт без перемен, все то же самое, Радио Теос, просто русскими буквами наберите, Радио Теос. Ну, кому-то привычнее, может быть, radioteos.ru или teos.fm. Если мне надо, я просто пишу Радио Теос, и все замечательно, все в порядке. И я думаю, что вы попадете туда, куда надо, к нам. И там у нас есть такая круглая серая кнопка, под ней написано «Слушать эфир», «Задать вопрос». И вот, нажав на эту кнопку, вы как раз и сможете и прослушать эфир, слушать передачи в прямом эфире и вопросы задавать. Так что вот, дорогие друзья, пожалуйста, пользуйтесь такой возможностью. Это очень-очень удобно. Но на самом деле очень удобно, потому что это не мешает абсолютно ничему. Это, наоборот, даже как бы, ну, дает вам возможность участвовать в передаче, так сказать, без отрыва от производства. Я просто даже знаю, об этом были не раз уже сообщения наших слушателей, что иногда они пекут пирожки, кто-то возится в машине, слушает передачи, но вот только если руки грязные, вот тут, конечно, проблемы какие-то возникают. А так все прекрасно. Все очень удобно и все очень-очень-очень хорошо. Так что я надеюсь, что и у вас тоже проблем никаких не будет с этим. Ну и еще, конечно, я хотела бы вам напомнить, что у нас с вами на сайте есть замечательные возможности. Во-первых, это раздел передачи, и зайдя туда, вы попадаете в архив нашего радио, потому что все передачи, которые выходят в прямом эфире, они у нас записываются. Эти передачи. И таким образом вы всегда-всегда можете, ну, как-то очень так легко прослушать запись той передачи, которую вы пропустили, или, может быть, вам что-то в ней показалось важным, а вы не сумели записать. Знаете, вот у меня, например, часто бывает рядышком со мной блокнот какие-то, когда идет какая-то передача, мне интересно, я там что-то могу, какую-то заметку оставить. Но если есть возможность потом прослушать этот материал, то, в принципе, можно не суетиться и как бы с этим не заморачиваться, потому что потом ты можешь любую минуту включить запись и послушать тот фрагмент, который тебе нужен, и, в принципе, даже... Можно же и сохранить себе на компьютер. По-моему, у нас такая возможность предусмотрена на нашем радио. Поэтому, пожалуйста, вот имейте в виду. Это очень-очень-очень удобно. Ну и еще, конечно же, у нас есть тоже такая очень хорошая возможность с вами. Это наш раздел «Блоги». И наши авторы, ведущие передач, они делают там заметки. Точно так же это делаю я. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И вот, если вы заглянете туда, в этот блог, то вы увидите, ну, в частности, в моем блоге, что в конце каждой записи, которую я делаю в своем блоге, я оставляю свой электронный адрес. Это тоже делается неспроста, а с далеко идущими целями. В том плане, что ну, вы всегда можете со мной связаться. Вы всегда можете мне написать. И я думаю, что это очень удобно. Итак, я сказала вам, да, что вы в моем блоге найдете не только коротко вот о том, сведения о том, что было в передаче перед этим, но еще и в самом конце каждой записи вы найдете мой электронный адрес. Ну и, конечно же, я вам напоминаю о том, что, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что наше радио – это христианское радио. Это не коммерческая организация. На наших волнах не звучит коммерческая реклама. И поэтому, конечно же, для того, чтобы осуществлять свое служение, наше радио, оно очень нуждается в вашей поддержке. Но, собственно говоря, так же, как и наши церкви, и как все христианские организации. И я думаю, те из вас, кто действительно получает пользу от того, что слушают передачи нашего радио, а передачи у нас самые-самые-самые разные, я думаю, что они, в общем, с удовольствием поддержат служение Радио Теос. Тем более, что это очень удобно можно сделать, и об этом вы можете либо прочитать на нашем сайте, том самом Радио Теос, либо вы можете позвонить к нам в офис, наш телефон 8-499-197-05-66. Я говорю московский телефон, потому что я его хорошо знаю. Но на всякий случай, вот имейте наш сайт, да, и, пожалуйста, вот телефон московского офиса. Если вдруг какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Значит, 8-495-197-05-66. Ну, и я надеюсь, что мы с вами еще долго будем вместе, а вы будете продолжать оставаться нашими дорогими слушателями. Ну вот, а сейчас я хотела бы... Я так думаю, это будет правильно, если я открою. Ой, я открыла вот ту почту, или как бы как сказать, вот то самое место, куда я получаю сообщение. У меня прям три сообщения от Тараса, два от Тараса Осиповича, а третье от Тараса Иосиповича. Ну, я думаю, это просто описка такая произошла. Интересно, это одно? Нет, это разные. Хотя, может быть, последние два одинаковые, потому что по объему одинаковые. Не поняла. Я извиняюсь, конечно, но как-то мне непонятно. Сейчас я посмотрю следующее сообщение. Может быть, будет понятнее там. Такое ощущение, как будто похоже сначала вот во втором сообщении. У меня такое впечатление создается. Так, сейчас я просмотрю третье сообщение, чтобы уже точно убедиться. Так. Ага. Да, похоже, что вот интересное дело. Вроде бы время прошло. А, или это, может быть, получилось так, что Тарас Осипович что-то такое потерял, не успел, как бы вот, ну, отправил и заметил, что что-то такое он там не так, или не так у него, может быть, что-то, знаете, как бывает, удалилось, так вот нечаянно иногда бывает, и поэтому вдогонку послал начало, наверное, так. Значит, начало такое, хотелось бы предложить тему. У вас есть библейское образование, и вы интересовались историей. Ну да. У меня есть библейское богословское образование. Историей я интересовалась вообще полжизни, да, и до сих пор я ее интересуюсь. Насколько мог заметить, вы въедливо, слово-то какое, въедливо, исследуете тему, вас интересующую. Я бы сказала, скрупулезно, ну, насколько это возможно, по крайней мере, ну так, не на 5 минут, да, не поверхностно, а вот стараюсь вникнуть. Это да. Думаю, вас должно было, интересовало, насколько достоверны Евангелие и не миф ли Христос. Вы ведь стали верующей, когда были взрослый. Ну да, правильно. И я уверовала, когда мне было уже где-то 38, наверное, лет. Ну да. Уже со времен французской революции множество ученых писали книги и выступали с заявлениями, что Христа никогда не существовало, что это мифический персонаж. Ну, в принципе, в общем, понимаете, вот вы так говорите, что вроде бы, что вот дума вас должно было интересовать, я так думаю, так, наверное, насколько достоверно Евангелие, не миф ли Христос. Мне это интересовало, но я думаю, не совсем так, как вы себе предположили это. Вы знаете, почему-то, когда я... Мой приход в церковь, он был как-то таким естественным. Меня интересовала Библия и Евангелие. И когда я стала читать Евангелие, у меня возникло ощущение, я уже как-то говорила об этом, что вот, наконец, я попала, ну, не знаю, как, домой, вот если можно так сказать, да, вот как бы вот... вот как бы вот то, о чем, чего хотелось, может быть, ну, как-то вот так вот у меня было, да, вот мне хорошо. И поэтому у меня не было вот как бы первый, может быть, год, полтора, два таких мыслей, а был ли Христос на самом деле, а не миф ли это. Мне было так хорошо, что у меня вообще даже никаких мыслей не было. А вот когда я стала уже осуществлять свое миссионерское служение, и я стала встречать людей, некоторые из которых были люди, которые, как и я, просто, знаете, вот так, с раскрытым сердцем, да, и им было очень это все интересно, они давно, видимо, интересовались какими-то духовными вопросами, и вот, наконец, они смогли, я напомню, что это начало 90-х было, конец 80-х, начало 90-х, и тогда очень много проповедовали, очень много приезжало проповедников, стали появляться Библии. Поначалу это были библиотечные, но, тем не менее, церкви могли, как бы их снабжали, видимо, Библиями. По крайней мере, моя первая Библия была мне дана как бы из библиотеки, а потом она была мне подарена. После того, как я прошла подготовку к крещению, сдала экзамен, ну так... полушутливо можно так сказать, что это, ну, это не был экзамен на знание Библии, прям такой серьезный, но тем не менее. Но это вот такое время, когда такой был подъем какой-то, да. И очень многие люди обращались, приходили в церковь, приходили на группы, приходили на встречи с проповедниками, со священниками, создавалось много-много церквей. И вот, например, у меня были некоторые группы, которые вообще... Очень интересно, они собирались в библиотек, и они начались с праздников. Вот одна с Рождества, другая, по-моему, с Пасхи началась группа. Вот мои первые две группы такие. И просто у меня члены одной из моих библейских групп, вот одна у нас была замечательная женщина, Полина Евгеньевна, и вот она была записана в библиотеку, активно читала, ну просто вот литературу какую-то брала там. И она там разговаривала с теми, кто библиотекарями, кто работает на выдаче книг, с заведующей библиотекой. И вот, значит, мы такую встречу провели. И, собственно, туда пришли люди. Сначала не очень много, потом больше, больше, больше. И вот такая группа у нас существовала. Ну, в смысле, вот одна из таких первых таких встреч в библиотеке была с легкой руки нашей Полины Евгеньевны. А потом уже я приносила книги в библиотеку, которая недалеко от моего дома. И там такая была комната, которая называлась как читальный зал. Но это была небольшая совершенно комната, где просто стоял длинный стол. И книги они брали вот в другом, там, где все книги лежали, да, просто могли туда прийти и почитать. И там, значит, вот был тоже библиотекарь, который, ну, следил, что просто люди не ушли с этими книгами. И там нам, а там народу было немного, но это, знаете, такой вот филиал библиотеки в жилом доме, он занимал совсем небольшое такое помещение. И как-то нам разрешали встречаться в этой комнате, и те, кто интересовался. Сначала у нас было там человек 4, может быть, 5, а потом уже стало больше, больше, больше. И, в общем, как-то даже нам уже не хватало места, не хватало стульев. Вот так. И туда приходили самые разные люди. И в том числе люди, которых как раз интересовало Тарас Осипович, то, о чем вы написали. Насколько достоверно Евангелие и не миф ли Христос. И это совпало. Я же училась в это время как раз, да, сначала в библейском институте, где я получила диплом преподавателя Библии, а потом я училась уже, продолжала обучение дальше, и я получила диплом преподавателя богословия, потом я стала магистром богословия, в общем, так дальше, 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 и потом уже в Америке я подтверждала этот диплом, я потом занималась там душепопечением, духовным формированием личности и там, и другими вещами, в том числе изучала психологию. Так вот, я как раз училась, и одна из моих работ, ну, нам предлагали разные темы для работ, и в связи с тем, что вот такие были вопросы, я тогда писала одну из работ, вот как раз, ну, я не помню, как она уже называлась, сейчас точно не скажу, но по сути это было вот о том, о чем вы говорите, то есть насколько достоверны Евангелие и не миф ли Христос, причем даже в большей степени был уклон в сторону не миф ли Христос. Вот как-то вот так там, как бы нас достоверность Евангелия, она как бы была в связи с тем, что не миф ли Христос, вот. То есть то, что описано в Евангелии. Так что, в принципе, да, конечно, я интересовалась этим. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Значит, вы написали, что со времен Французской революции множество ученых писали книги и выступали с заявлениями, что Христа никогда не существовало, что это мифологический персонаж. Мне очень понравилось про Французскую революцию. И про множество ученых. Это вообще просто прекрасно. Про множество ученых. Вот интересно, хотелось бы... Вы вообще каких ученых-то имели в виду, дорогой Тарас Осипович? Вот вы знаете, когда я, так сказать, исследовала этот вопрос, вот, так сказать, искала тогда данные по тем людям, которые были наиболее как бы известны, и, собственно, поднимали этот вопрос, и, так сказать... о том, миф Христос не миф, это мифологический персонаж или нет. Вы знаете, там ученых не было. И там были совсем другие люди. Вот сейчас, вот, как бы, да, мы, знаете, вот как кто-то тут недавно, кого-то я слушал, то ли в лекции это было, то ли какое-то было выступление, и человек говорил так, но он сказал, куда ни плюнь, ну, я бы сказала, куда ни обрати свой взор, так сказать, вот когда выступает там часто кто-то, да, то у нас либо политологи, либо публицисты, понимаете? А ученых на самом деле, настоящих ученых, не так часто мы можем с вами послушать, да? Так вот, когда вот вы говорите про множество ученых со времен Французской революции, вот дело-то в том, что как раз ученых там практически нет. Там в основном вот... люди, которых мы бы сейчас назвали, скорее всего, публицистами. Так, ну ладно, я сейчас только прочитаю следующее, потому что у вас как-то вот кусочками это получилось, да, и чтобы я не сейчас засиделась вот на вот этом, у вас же продолжение есть. Вот тут написано, очеловечили его, то есть это, видимо, имеется в виду вот мифологический персонаж или, не, или нет, да. Вот, скорее всего, значит, тут имеется в виду, что он все-таки мифологический персонаж, и похоже на то, что это откуда-то у вас цитата, потому что здесь я вижу даже такая сноска, знаете, как есть, вот потом, так сказать, ссылается на какую-то литературу, да, которая была использована. То есть это цитаты то ли из книги, то ли из какой-то статьи. К сожалению, вы не написали откуда. Но здесь сказано, очеловечили его лишь во втором веке, о чем свидетельствует сама новозаветная литература. В наиболее раннем ее произведении Апокалипсисе мы находим лишь мистического Христа, лишенного земных черт. В посланиях апостола Павла, возникших в конце первого и начале второго века, появляются указания на его земную биографию. И, наконец, написанные в середине второго века Евангелие рисуют жизнь и учение Христа в рамках псевдоисторического окружения. И вот как раз вот эта вот сноска такая дается, на какую-то, на что-то ссылаются. Апокалипсис отражает первый этап, когда христианство еще не оторвалось от своих иудейских корней. Интересно. Послание – памятник раскола с иудаизмом, а Евангелие – это уже окончательное христианство с историческим Христом. Исторические, вот слово «исторический» в кавычках и окончательное христианство, окончательное тоже здесь в кавычках. И сказано, понятно, что церковь яростно боролась с этими людьми, подвергала их репрессиям. То есть, видимо, с этими людьми, это вот с этими учеными, как, про которых вы написали, множество ученых, которые, как бы, вот они доказывают, что это миф был, все мифология, да? Что церковь яростно боролась с этими людьми, подвергала их репрессиям, почему я лично больше верю им, а не церкви? Думаю, понять легко. Они боролись за истину, не за выгоду, а церковь за свое влияние, власть и доходы. Так, значит, очеловечили лишь во втором веке, потому что самыми последними были написаны Евангелия. Окончательное христианство с историческим Христом. Первая книга – это Апокалипсис. И, так сказать, это первый этап, когда христианство еще не оторвалось от своих иудейских корней. Это просто очень интересное заявление. И такое, знаете, ну, я не знаю, просто волосы начинают приподниматься на голове сами собой. Послание – это памятник расколу с иудаизмом, а Евангелие – это окончательное христианство. Ну, в общем, очень интересно, конечно. Просто очень и очень. Так, и сразу еще прочитаю третий, чтобы общую картину мне получить от ваших посланий. Так, еще. А вот еще аргумент. В качестве аргумента против того, что Иисус был реальным земным лицом, говорят данные ранее христианского искусства. Археология, восклицательный знак. Не нашли ни одного реального изображения Иисуса. Это, несомненно, говорит за то, что не было прототипа. Не существовало той определенной конкретной личности, которую христианские художники и верующие могли бы изобразить как основателя и главу их секты на стенах в местах своих религиозных собраний. Ой, просто, знаете, одно интереснее другого. Наверное, надо идти по порядку, я так думаю. Даже иначе будет непросто нам. Итак, значит, о ученых, таких, о множестве ученых, которые, в общем, еще со времен Французской революции вот пытались, так сказать, развенчать христианство и доказать, что Христос – это миф. Да? Вы знаете, действительно, во времена Французской революции предпринимались определенные усилия и значительные. И на самом деле было очень активное гонение на церковь. Наверное, не меньше, это точно, чем когда вот шла наша революция в 1917 году и потом. И гонение на церковь, как закрывались церкви, как убивали священников, как их мучили, в общем, ну, это нам известно хорошо, да? Но вот то же самое происходило и во времена Французской революции. То ли революции как-то так устроены, что происходят очень похожие вещи. Так вот, сначала началось не с того, что это миф. Сначала пытались изобразить Иисуса Христа просто обычным человеком. Но потом обратили внимание на то, что даже низведя его до роли обычного простого человека, невозможно отказать ему в том, что он провозглашал, преподавал, учил людей какому-то очень высокому, такому нравственному, какое-то вот очень было высокое нравственное учение. И его, собственно, и поныне вот отдельные авторы называют учителем морали. То есть даже те, кто не верит в то, что он был Сыном Божьим, да, они, тем не менее, не нападают на него в том плане, что он вообще никто и никакого значения не имеет. И его, даже вот такие люди считают его таким очень нравственным человеком, который преподавал такое очень высокое учение, которое на самом деле на века определило жизнь людей, жизнь человечества, и следование этому учению действительно очень важно, очень полезно и ведет к добру со всех сторон. Так вот, получилось так, что заметили, что даже не заведя его до уровня или там до роли простого человека, невозможно отрицать вот это. Понимаете? И тогда, ну, разные были, как бы, или просто, так сказать, что он такой учитель нравственности, да, не отрицая, как бы, его заслуг и самого его, как такого нравственного человека. Или он обычный учитель нравственности, якобы таких было много, которые вот так же, как он, точно учили. Ну, в общем, вот такое было. Но заметили, что все равно вот образ Христа, даже вот когда вот так, так о нем говорят, он все равно сохраняет притягательность. Он как бы не утрачивает вот этой притягательной, как бы такой вот роли своей, что ли. Все равно к нему люди тянутся, все равно он привлекает сердца людей. И вот тогда, тогда нашли новый такой способ борьбы с ним и объявили, что его никогда не было вообще, что его просто придумали. Ну, потому что, понимаете, как? Ведь если рассуждать о том, что вот он такой вот просто учитель нравственности, такой вот первейший учитель нравственности, то тогда невозможно будет говорить о том, что вот он учитель нравственности, такой безукоризненный, да, что он просто обманул людей, потому что ведь он же говорит о том, что он спаситель, он же говорит о том, что он и отец одно, и он сын Божий, и что вот как бы с его помощью люди могут получить жизнь вечную. А если он просто человек, ну пусть даже он знает какое-то там учение, которое помогает людям быть более нравственными, но вот слова об этом, это же уже ложь. И как-то тогда, понимаете, это вот противоречит образу такого учителя нравственности. Это же невозможно. И, видимо, поняв это, стали тогда говорить как бы и показывать Христа как просто такой мифический персонаж, которого никогда не было. И вот отцом вот, такого не знаю, мифологизма, наверное, да, вот такого вот отношения ко Христу, ну, пожалуй, вот он первый как бы вот на это стал делать упор, и, по-моему, даже книгу он написал. Был человек, который был членом конвента как раз во времена Французской революции. То есть он, вот сказать, что он был просто такой вот, знаете, как атеист такой, заядлый такой, догматический атеист, вроде бы вот как никогда я такого не читала про этого человека, но он ненавидел христианство, тем не менее. Может быть, он там как бы втайне где-то исповедовал какую-то другую религию, вот это неизвестно, но христианство он точно ненавидел. И как член конвента, он был таким активным деятелем Французской революции, он принимал самое активное участие в гонениях на церковь. И он как раз вот первый, кто стал изображать Христа, и книгу, он как же он написал-то? По-моему, он даже написал книгу не только против христианства, а он вообще написал книгу о том, как произошли, как образовались, были образованы все религии. То ли это происхождение всех религий, то ли происхождение всех культов. Сейчас я уже не могу точно вспомнить. И сам этот человек, он никаким ученым-то не был на самом деле. Он был адвокатом. Он был адвокатом, он был достаточно состоятельным человеком, ну, имеется в виду, что не бедствовал никогда. И он еще был таким, знаете, как, где-то я читала, что он увлекался астрономией, как для вдохновения, таким был любителем, да. Но вот тут непонятно, вот что там было больше, увлечение астрономией или астрологией. Вот тут большой вопрос какой-то про этого человека. Но вообще он был такой человек, да, действительно. И именно во времена Французской революции достаточно такой активный. Писали вот на эту тему и тоже, так сказать, пытались доказать, сказать о том, что все свидетельства о Христе, в том числе евангельские свидетельства о Христе, это подделки. И даже говорили, что это было сфабриковано в эпоху Никейского собора, то есть вообще еще даже более позднее время, да. Так вот, понимаете, таких людей было много, и среди них были какие-то философы, и, я не знаю, там, ну, в общем, самые разные люди, но, ну, вот врачи, журналисты, какие-то литературные критики, редакторы каких-то журналов или газет, экономисты, литературоведы, ну, вот кто угодно. Но вот только ученых не было. И не было историков среди этих людей. И не было людей, которые бы занимались исследованием Библии, других источников вот того времени, понимаете? Вот поэтому говорить о том, что множество ученых, ну, это, Но это просто странно, когда вы так пишете. Ну, видимо, вы где-то прочитали об этом, как я понимаю, скорее всего. Вы знаете, даже Фридрих Энгельс, вот я помню, тогда это удивило, когда возникло это имя, я подумала, какого он имеет отношение вот к этим вопросам. Вот, оказывается, что он, у него то ли какая-то статья была, то ли что-то такое на эту тему, даже его возмутило. Он-то, собственно, не был христианином, да, и в симпатиях к христианству его заподозрить сложно. Но, тем не менее, он считал, что вот эти как бы люди вот в таких вот как бы выражениях, пишущие о Христе, оспаривающие вообще его историчность, и некоторые даже доказывали, что христианство возникло не в Иудее вообще, да, не в Израиле, а где-то в Риме или вообще в Египте, в Александрии, в общем, и не в то время, а где-то там лет на 50 позже оно возникло. И там что-то такое еще говорилось, какие-то очень странные вещи. Ну, в общем, что... А, да, и в том числе, что как бы отбрасывались все вот эти сведения, которые были из нехристианских источников о Христе, о христианах, о жизни вот этих первых христианских общин, а такие есть сведения, они существуют и дошли до наших дней. Так вот, даже Энгельс вообще считал, что это просто невозможно и что... как бы у этих людей исчезает вообще всякая почва историческая, даже из-под ног как бы. Они уже сами не находятся на исторической почве. Они сами уже занимаются мифотворчеством. Они выдают свои как бы такие вот фантазии за якобы какие-то исторические данные, за какие-то научные находки, хотя на самом деле под этим нет ничего, кроме ненависти к христианству. И вот об этом... Сам Энгельс писал это. Я помню, для меня тогда это было как-то очень интересно и очень удивительно. Был такой очень интересный человек. Интересно в каком плане? Что он, по-моему, был преподавателем философии в Германии. Ой, как же его звали-то? Не помню. По-моему, Древс. И он даже... Ну, он просто не, по-моему, он не дожил вообще до Второй мировой войны, но тем не менее в последние годы своей жизни он стал близок с идеологами фашизма. Вот я помню, вот это я запомнила про него. И, конечно же, он никаким специалистом в области истории не был, но он тоже, так сказать, писал какие-то вот произведения, выступал с лекциями, где пытался доказать, что Иисус Христа никогда не был, что это мифический персонаж. Но он был более, может быть, честен, потому что я так думаю, что там у других людей, может быть, кроме ненависти к христианству, может быть, тоже были какие-то свои соображения, просто, так сказать, о них ничего не могу сказать, предполагая, что, наверное, что-то такое было. А вот у этого человека Древс, фамилия его Древс, как звали его, я не помню. Вот, у этого Артур Древс, вот это вот преподаватель философии, который сблизился с идеологами фашизма, и он честно говорил, что он разрабатывал какую-то новую пантеистическую религию. То есть пантеизм, да, множество богов. И вот он хотел, чтобы вот эта религия покорила бы умы и сердца всех людей в этом мире, и чтобы все пришли к этой религии. И он в целях как бы проповеди своей религии, в целях укрепления этой своей религии и приобретения множества сторонников, он вот как раз и нападал на христианство. И где-то даже он говорил о том, что... Он как бы хочет, чтобы сторонники христианства, последователи христианства присоединились к его, вот к этой, к его собственной религии. И он даже говорил о том, что... Очень интересно, кстати, вот я помню, что меня удивило. То есть он явно читал Библию. Он говорил о том, что у человеческой сущности, у людей, божественная природа есть. И другого спасения у человека нет, кроме спасения через самого себя. Если вот эта духовная, божественная часть его личности, она будет как-то пробуждена и будет в человеке действовать, что человек не будет как бы мешать ее действию. А для того, чтобы это случилось, не нужно никакого Иисуса Христа, говорил он там вот или писал, я не помню. Вот. И что главным препятствием, вот это вообще очень странная, конечно, мысль, что главным препятствием для вот такого прогресса человеческого является вера в Иисуса Христа, в том, что он действительно был. И еще он считал, что вот другие вот эти, так сказать, ну, как главы, что ли, религии, типа Будды или Мохаммеда там, и так далее, да, что ну, они не представляют как бы такого препятствия серьезного, такой угрозы для его новой религии. А вот христианство и Иисус Христос, вот это для него опасно. И ему поэтому вот все его внимание было обращено на это. Понимаете, вот считать, что здесь человек, который действует бескорыстно, просто вот он верит во что-то и хочет как бы вот освободить людей от каких-то их якобы заблуждений, да, здесь так не получается, потому что, понимаете, он придумал какую-то новую религию, причем пантеизм, как бы его разлива, в его представлении, да, и он хотел эту религию, собственно, и ну, возвести на пьедестал. И вот то, что я поняла еще тогда, когда я исследовала этот вопрос, то, что с тех пор вот этот Древс, он как-то, он собрал все вот эти основные доводы, которые были у его предшественников, которые были против Иисуса Христа, против того, что он как бы такая личность историческая все-таки, да, и он их как-то собрал и систематизировал, и уже потом, после него, а он умирает где-то во второй половине 30-х годов 20 века, вот я говорю, за несколько лет до начала Второй мировой войны, и вот после него, ну, в нашей стране, да, пропагандировался атеизм, и не только в нашей стране. Но, тем не менее, вот ничего нового, по сути дела, не появилось. И все вот эти аргументы, которые против Иисуса Христа, они, собственно говоря, это просто перепев или повтор вот всего того, что говорилось Древсом и до него. То есть вот так. Но, собственно говоря, вопрос. Если Иисуса Христа не существовало, я думаю, это тот вопрос, собственно, главный, да? А в кого же тогда верили христиане самого вот первого века христианского, да, раннего христианства, первой церкви, и в кого верят христиане с тех, вот с того времени и поныне? И я думаю, что вот как раз об этом вы написали вот в следующем, да, то, что вы написали, что вот его очеловечили, Иисуса Христа, только во втором веке. И дальше вы приводите вот эту цитату, я не знаю откуда, и там дается как бы вот обзор такой литературы новозаветной, и говорится, что первое, самое раннее произведение – это «Апокалипсис», и там только такой мистический Христос, у которого нет земных черт. Значит, второе, как бы, это послания, которые возникают в конце первого, в начале второго века, то есть они якобы написаны позже, чем Апокалипсис, и там появляются указания на земную биографию Христа, и Евангелие, которые рассказывают о жизни Христа, рисуют его жизнь и учение, как вот тут написано, да, они написаны в середине второго века, как вот тут сказано, да, и поэтому Апокалипсис – это первый этап, когда христианство еще не оторвалось от своих иудейских корней. Я цитирую то, что вы написали. Послание – это памятник раскола с иудаизмом, а Евангелие – это окончательное христианство с историческим Христом. Понимаете, если рассуждать вот в той логике, которая вот в этом отрывке озвучена, то вроде бы получается такая стройная система. Но возникает вопрос, а на каком основании установлена вот именно такая датировка книг Нового Завета? И получается на самом деле, что она устанавливается на основании именно той логики, именно тех признаков, которые вот увидели те, кто вот так считают. То есть как бы разная степень очеловечивания Иисуса Христа. Но тогда получается порочный круг. Вот я не знаю, вы сами обратили на это внимание? Но понимаете, получается очень странно. Значит, нам хотят, нам представляют, вернее, некоторую гипотезу. И нас хотят убедить, что эта гипотеза, она как бы не вот откуда-то из пальца там, да, взята, а она построена на якобы строго научных данных, на датировке книг Нового Завета. Но дело в том, что вот в этой логике сама датировка книг обосновывается степенью очеловечивания Иисуса Христа. Понимаете? То есть они устанавливают датировку по той степени, насколько как бы вот присущи черты земного человека у Христа, который описан в этих посланиях, книгах в Апокалипсисе. Но при этом они саму датировку выстраивают именно на основании этого. И хотят нам доказать, что вот все как бы перевернуто. Но ведь дело в том, что все-то было совсем не так. Понимаете? И Апокалипсис, и Евангелие, послания, они отражают не фазы развития христианства, а, во-первых, это разные жанры. Ну, например, «Деяния апостолов» – это явно прежде всего такая историческая книга, да, это история ранней церкви, вот самое начало. Послания – это проповеди. Апокалипсис – это такая как бы литература апокалиптическая, как бы такая литература пророческая, и как бы она предупреждает, будьте внимательны, да, вот, во-первых, что вас ждет, и в какой-то степени объясняет, почему это так ждет, да. Ну, и Евангелие – это рассказы о жизни Иисуса Христа. И дело в том, что вот было бы, понимаете, вот очень было бы хорошо, если бы вы, ну, вы можете написать в письме, если вы так все-таки решите как-то это сделать, ну, хотите сейчас. Дело в том, что вот эта датировка, которая установлена вот в этом вашем фрагменте, мне бы хотелось знать, что это за книга или что это за статья. И когда она вот вышла в свет, когда это было написано, когда это вышло в свет. Понимаете? Почему? Просто потому, что вот эта хронология книг Нового Завета уже сейчас установлена. И какие-то сомнения, которые возникали, они многие уже убраны, да, уже они отвергнуты, уже сомнений как-то нет. И явно, что люди, те, которые написали, они либо просто, если это вот написано уже где-то во второй половине 20 века, может быть, в конце 20 века или в начале 21-го, значит, эти люди вообще просто не знакомы с этой темой. Они просто какие-то свои домыслы пишут, потому что им бы так хотелось. Если это написано в первой половине 20 века, то просто возможно, что, ну, во-первых, какие-то вещи были известны уже тогда, но не так много, как сейчас. Дело в том, что самыми разными ранними произведениями Нового Завета, книгами Нового Завета признаны послания. А потом они написаны где-то вот примерно 50-60-е годы первого века, послания, ну, большей частью. Евангелия были написаны позже. Какие-то были, что-то было написано вот тоже где-то вот в 60-70-х годах, а что-то даже, и в частности Евангелие от Иоанна, вообще в конце первого века, где-то примерно, это какой-то вот ближе к 90-му году, да, или чуть за, или чуть до него. И одним из позднейших произведений Нового Завета считается Апокалипсис. Вот разные точки зрения, кто-то считает, что сначала был написан Апокалипсис, а потом уже Иоанн написал Евангелие. Многие считают, что нет, все-таки самым последним был написан Апокалипсис. И в окончательной форме он написан при Домициане, при римском императоре Домициане. То есть это получается уже где-то около 90-го года. Понимаете? Поэтому вот то, что написано вот здесь, то, что вы прислали, в общем, это, ну я не знаю, это такое, обращать на это внимание не приходится. Это просто какие-то домыслы. И все. И, ну, вообще, какие-то очень разные на самом деле вот существуют какие-то странные высказывания на этот счет. Ну, например, был вот в советское время такой византолог, какой достаточно известный, тогда много книг писал, и даже где-то мне, по-моему, бабушкин брат как-то тогда покупал книгу там про раскопки, про археологию, про библейскую, ну, не только про библейскую, но тем не менее. И вот как раз там он писал о том, вот этот самый византолог, по-моему, его книга была, о том, что вообще-то, как же там было сказано-то, что еще до основания Рима, вот, ну, нет, я вам не цитирую, только не подумайте, просто смысл, что еще до основания Рима у древних евреев уже существовал культ Иисуса, сына рыбы. Я вот это помню, Иисус, сын рыбы, меня это просто потрясло. То есть вот эта вот символика христианская, как изображение рыбы, и вот это, так сказать, да, ихтиус, Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Ну, как расшифровывается, да, вот если каждую букву отдельное слово «рыба», «ихтиус» взять, то получится вот значение вот такое. И это было символикой вот ранней христианской церкви. И вот почему-то вот этот человек решил, что вот этот культ был сына рыбы, да, который был соединен с другим древним культом, культом Агнца. И вот, значит, он там рассуждает дальше на эту тему. Вообще, я помню, что у меня как-то, знаете, вот история стала просто... У меня стало какое-то странное отношение к истории после вот каких-то таких экзерсисов некоторых таких известных ученых. Ну, просто, знаете, ну, стало восприниматься как нечто такое весьма-весьма сомнительное. И когда просто люди свои какие-то идеи, свои фантазии излагают таким, в таком тоне, что это просто вот научное откровение, открытие и истина в последней инстанции. Это просто было очень-очень-очень странно, как-то очень даже неприятно было, да? Ну и насчет того, что вот вы написали в конце, что археология не нашла ни одного реального изображения Иисуса, и что это, несомненно, говорит, что не было прототипа, и, так сказать, не существовало такой личности. Я думаю, что для любого человека, который знаком с Библией и с библейской историей, историей Ветхого Завета, это прежде всего означает то, что первые христиане в основном были евреи. С них все началось. Потом прибавлялись язычники. А в Ветхом Завете запрещено было делать какие-либо изображения. И уже в силу этого просто трудно себе представить, чтобы люди как бы делали вот такие изображения, да? Вот эти первые христиане. И потом, понимаете, о каких христианских художниках? Христиане собирались в чистом поле, в лесу, в катакомбах. И поэтому все те вот эти вот их рисунки, которые до нас дошли, все те какие-то символические изображения, они, ну, знаете, как граффити, что ли, они вот в таком духе исполненные. Ну, просто потому что, ну, не было у них помещений, не было церквей и не было храмов. И мы должны с вами это хорошо понимать. Я не знаю, в какой мере мне удалось вам ответить, дорогой Тарас Осипович, но я не знаю, если я найду вот какую-то информацию, какую-то тогда вот я искала, может быть, где-то мне попадется. Если вы напишите письмо, я могу вам как-то какие-то там дать ссылки, может быть, на что-то, если они у меня там существуют. Но я думаю, при желании вы в интернете можете найти очень много информации на эту тему. И я просто вам сказала вот самое-самое основное. Но, дорогие друзья, мы с вами должны заканчивать передачу. У меня было сообщение от Ольги. Оль, извините, пожалуйста, что я вот не могла прерваться, хотелось ответить. Обязательно посмотрю ваше сообщение, и если вот там вопрос, то мы поговорим об этом завтра. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Благодарю Эльвиру, что она помогала нам. И благословений всем вам. До завтра.